Мы продолжаем наш цикл проповедей о духе и о духовном. И прежде чем продолжить нашу тему, я хочу сказать вам одну интересную новость миссионерскую, потому что, знаете, когда мы организовались как новая община, мы организовались здесь с четким пониманием того, что мы совершаем служение проповеди Евангелия. Здесь, в Ванкувере, но вы знаете, и не только в Ванкувере, потому что в наших руках Господь даровал нам и возможность вещать по радио, и возможность вещать по телевидению. Я вот только сейчас сидел, слушал пение «Приди ко мне», и мне пришло сообщение. Написано так: «Уважаемый брат Александр, благодаря Библии и Божьей помощи через вас моя дочь стала адвентисткой, приняла Иисуса Христа». Друзья мои, это не только через меня, потому что если бы не стояли здесь камеры, если бы не совершалось здесь служение, то этого бы не происходило. Я хочу просто еще раз и еще раз подчеркнуть очень важный факт. Мы здесь для миссии, нас смотрят, нас слушают, и каждый из нас вносит вклад в миссию проповеди Евангелия. Вот, говорю я это еще, потому что у нас постепенно, вы видите, организовывается видеоотдел, и нам будет, конечно же, нужна помощь и поддержка для того, чтобы проповедь Евангелия через видео и через интернет проходила более качественно и, соответственно, стандартом. Но я хочу, чтобы вы понимали, Господь работает. Я не знаю, кто смотрит, я не знаю, кто слушает, но семя мы все вместе сеем, что бы мы ни делали. И я вам хотел это прочитать для того, чтобы вы увидели, что люди откликаются, принимают Иисуса, принимают Трехангельскую весть. Мы говорили о духе и духовном. Говорили две проповеди, рассуждали на важные темы. Во-первых, что такое дух злой и как его избежать, и как его не слушать. Вот. И мы говорили о том, что значит духовный человек. Мы говорили о том, что злой дух в Библии – это более чем часто бывает наши мысли, которые приходят к нам под разным влиянием. Вот. И нам не всякой посетившей нас мысли стоит верить. И мы говорили о духовности. Духовный человек – это тот, который способен исповедать свой грех, признать себя грешником и исповедать свой грех. Я в этой связи хочу упомянуть очень интересное высказывание, которое принадлежит Елене Уайт. Вот. Она говорила о том, что чем ближе человек приходит к Богу, тем больше он себя осуществляет, ощущает грешным. То есть это нормальная вещь, когда мы ощущаем себя, свою неспроможность, свою греховность. Это нормально. Если мы так ощущаем, значит, мы приходим к Богу. Ну и это не просто так слова откуда-то. Посмотрите, как сказал Петр Христу: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Но это не означает, что Иисус отверг Петра. Он ему что сказал в ответ на то, что тот сказал: «Я человек грешный». Что он ему сказал? «Ну, теперь иди, будешь ловить человека». То есть это нормальная вещь, когда мы ощущаем и понимаем свою греховность. Почему я об этом говорю? А потому что сегодняшняя тема, я думаю, я долго думал, стоит ее говорить или не стоит, по одной простой причине. Скажите, пожалуйста, большинство из здесь сидящих имеет какой-то уже определенный церковный опыт. Кто хотя бы раз слышал проповедь в церкви о хуле на Святого Духа? Я думаю, что это очень серьезный вопрос. Вопрос, который интересует нас. И поэтому я не хотел на эту тему говорить, потому что я размышлял, а что нового я скажу? Тем не менее, у нас тема о духе и о духовном. И поэтому нельзя это пропустить. Итак, я хочу показать на экране слова из Евангелия от Матфея, 12 глава, 31 текст. «Всему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Хула. Что, собственно, это подразумевает? Если мы возьмем греческое слово, то оно интересное. Я русскими буквами его напишу. Блас Фимеа. Блазфемия. Кто немножко английский язык знает, это слово по-английски звучит как с греческого. Blasphemy. Но что за этим стоит? Я хочу вернуться к тексту. Обратите внимание, две вещи. Грех, амартия и бласфемия. Простятся человеком, хула на духа, опять же, бласфемия как действие выделяется из этого всего и говорится не проститься. То есть грех проститься, но вот это хула на духа, она не прощается. Причем, обратите внимание, она не прощается ни в сём веке, ни в будущем. То есть, как говорится, нам очень важно понимать, а чего нельзя делать. Да, вот если так взять, вот посмотреть. Знаете как? Очень важно в любом деле знать четко, чего нельзя делать. Поэтому, например, да, лежит, я помню, это, по-моему, в этом самом, в одном из городов, по-моему, если я не ошибусь, там, где я рос, в городе Кузнецовске Ровенской области, значит, были постоянные проблемы, что люди игрались с трансформаторной будкой. Ну и что там только они рисовали, потом в конце концов по-украински написали. «Не підходь, бо вб'є». Да, «Не подходи, а то убьет». То есть человек сразу понял, что лучше подходить не надо. Вот нам нужно понять. То есть тут нам понятно, то есть если мы вот похулим Духа Святого, то все, это уже с концами. Потому что написано ни в сём веке, ни в будущем. Ну что это такое? Что, знаете, вот меня периодически люди задают вопрос, видят там какого-то человека там по-разному. Наркоман, прелюбодей, блудник. Есть некоторые люди, которые начинают про таких людей спрашивать. Скажите, а у него есть надежда? Он похулил Святого Духа, потому что сколько раз я ему уже говорил или говорила, а он ничего в своей жизни не меняет. И когда мы видим кого-то из наших близких, которые вот такие вещи ведут себя, а мы им говорим, ты так не делай, у нас возникает два таких противоположных чувства. Одно чувство – это чувство гнева на этого человека. Я ему говорил, говорил, говорила, 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 говорил. Он не слушает. Наверное, он похулил Святого Духа. Все. Значит, ему не проститься и так далее. Не надо за него думать, не надо о нем молиться. Все. Он не реагирует, он похулил Святого Духа. Вот. Так ли это? Или наоборот? Кто-то из наших родных, близких, знакомых что-то такое совершил. И мы начинаем бояться за них. И мы начинаем не спать ночью. И бояться, и говорить, а не похулил ли он Святого Духа? А не потерял спасение? Потому что фактически то, что у нас здесь написано, похулишь Святого Духа, потеряешь спасение. То есть это очень четко, это очень важно. Как не потерять спасение? Потому что разные есть сегодня идеи, вот если там человек начнет согрешать, когда первосвященник выйдет из святого святых, то он потеряет спасение. Еще нет, у нас в Библии очень четко написано, что значит человек потерял спасение. Вот он. То есть, если совершена хула на Святого Духа, то вот тогда потеряно спасение. Для того, чтобы понять смысл этого термина «бласфемия», ну, здесь нужно немножечко по-научному подойти. Я, конечно, могу, у меня здесь позволяет даже вот этот мой компьютер открыть греческий язык, вот, и, как говорится, показать, вот у нас, понимаете, сейчас мы откроем Матфея 12, да, вот эти тексты, значит, и вот мы можем видеть, и вот у нас это слово «бласфемия», вот мы его видим. Но основной вопрос заключается в чем? Кому принадлежит эти слова? То есть, если бы у нас был бы здесь, кто говорит эти слова? Естественно, Иисус. Говорил ли Иисус эти слова по-гречески? Нет. Греческий язык – это не язык, на котором Иисус общался на этой земле. Знаете, на каком языке он говорил? На арамейском. На арамейском, на иврите он говорил. На греческом языке записаны уже Евангелия для того, чтобы прочитали в мире. То есть Матфей писал, там я не буду ударяться сейчас в спекуляции, писал ли Матфей на иврите. На иврите однозначно он не писал. Вот, писал ли он на арамейском, Матфей ли, или Марк, может быть. Тут это еще вопрос. Суть не в этом, я не хочу вас перегружать. Суть заключается в том, что языком Иисуса и апостолов был арамейский язык. Это тот же самый язык, на котором написана 7 глава книги Даниила, которую сегодня проходится в субботней школе. Вот. Матфей написал потом это по-гречески, для того, чтобы не только в Иудее могли понимать о жизни Иисуса Христа. Поэтому вот таким образом были написаны книги Нового Завета, а греческий язык был самый распространенный. То есть если сегодня кто-то что-то хотел написать, чтобы больше всего прочитала аудитория людей, то избрали бы, конечно, английский язык, не русский. И это мы понимаем. Вот. Как понять, а какое слово сказал Иисус, когда он сказал вот это слово «бласфемия», что означает «хула». Вот. Какое он слово сказал? Ну, эта задача, в принципе, решается. Вот, решается она таким образом. Мы знаем греческое слово, и мы также знаем, что в какой-то момент, начиная со 2 века до нашей эры, книги Ветхого Завета, которые были написаны ивритом и арамейским языком, стали переводить на греческий язык. Опять же, для того, чтобы все могли их прочитать. То есть, как ученые, экзегеты, я такое слово употребляю, то есть исследователи Библии, решают эту задачу, они задают себе вопрос в компьютере, а вот это слово «бласфемия» где оно встречается в греческом переводе Ветхого Завета, после чего находится этот текст, дальше находится это слово в еврейском или арамейском оригинале, и тогда понятно становится, что конкретно мог сказать Иисус. Ну, всю эту работу я сейчас перед вами на экране проделывать не буду. Я покажу вам конечный результат. Всего три раза в греческом переводе Ветхого Завета встречается слово «блосфемия», и оно является еврейским словом «оригинал». Вот, я покажу вам уже готовый перевод. Это книга Неемия, 9 глава и 18 текст. Это молитва Неемии. Вот. Молитва покаяния, которую они говорили. И вот что сказано. «Хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления». Вот здесь так русский синодальный перевод перевел это древнееврейское слово «на отца», что означает «оскорбление» или «хула». А вот этого уже нам очень интересно достаточно, чтобы понять, а что такое «хула». Обратите внимание, разные есть, когда мы говорим, у нас разные слова имеют разную силу. Есть разница между тем, чтобы сказать, этот поступок неразумен, не мудр, или сказать, ты делаешь глупый поступок, понимаете? То есть не мудрый, глупый, я дальше не пойду. Понимаете, да? Каждое слово имеет свою силу. Я вам скажу, одна из проблем любого языка – понимать силу того или иного слова. Потому что смотришь русско-английский словарь, оно тебе может не дать. А можешь по словарю как употребить словечко, а американец только так, воу, знаете, потому что не знал, что, оказывается, это слово, я не говорю, что оно бранное, но есть, допустим, так вот, я беру по-русски, да, есть разные градации. Есть слово нормальное, есть слово оскорбительное, а есть слово еще и бранное, да. То есть вроде бы одно и то же означает, но что ты употребишь, оно имеет значение. Так вот, вот это слово «наац», вот это «хула», то есть вот это все равно, что вот действие, слова, вот это вот то, что... То есть бранное слово, оно оскорбляет человека, оно ранит человека особым образом. То есть человек употребляет бранное слово для того, чтобы кому-то сделать больно, только не кулаком, а не ножом, а языком. Правильно? Вот, то есть... Вот здесь написано фактически, что Богу сделали великая боль. Вот это вот хула, вот это вот бласфемия, это то, что сделали великую боль Богу. А каким образом? А тем, что дважды в истории Израиля, сначала у горы Синай, а потом при разделении царства на северное и южное, было сделаны золотые тельцы. Являлись ли эти золотые тельцы идолами? Друзья мои, нет. Я хочу, чтобы мы разобрались с вами в двух заповедях Деколога, разницу между которыми мы не всегда ощущаем и осознаем. Посмотрите Исход 20 глава. Естественно, вы помните заповедь номер один. Звучит она: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И заповедь номер два: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Вот у нас заповедь номер один, я думаю, что вы ее хорошо помните, и заповедь номер два. А теперь я хочу вам задать вопрос. Какая из заповедей адресует проблему идолопоклонства? Первая или вторая? Подумайте внимательно. Первая или вторая? Нет, не обе. Друзья мои, первая. Первая. Посмотрите внимательно. Идолопоклонство и язычество подразумевает, что есть другие боги. Соответственно, идолопоклонец, язычник, у них понимание есть такое слово, сейчас употреблю, религиозный синкретизм. Ну, что это такое? Это как бы плюрализм богов. Я вам приведу такой пример. Вы когда-нибудь с кришнаитами беседовали? Кришнаиты очень сильно оскорбляются, когда христианин им говорит: «А вы знаете, ваш Бог неправильный, Кришна». В языческой синкретической философии нету понятия «неправильный Бог». Кришнаит отвечает: «О, мы вашего Бога так не оскорбляем! Мы вашего Иисуса принимаем! Почему вы нашего Кришну не хотите принимать?» Ответ: «Да не будет у тебя других богов». Понять? Если первая заповедь адресует идолопоклонство, то что адресует вторая заповедь? Это не идолопоклонство. Это что-то другое. А что? А вот то, что было сделано как раз на Синае, вернее, у подножья Синая, и то, что сделал Иеровоам, сын Наватов, где конкретно они говорят, и вот здесь Неемия очень конкретно это нам суммирует, Неемия 9:18, они говорят: это Бог, который вывел тебя из Египта. То есть, понимаете? Они говорят, они создали изначально какого-то другого Бога. Они считали, что это есть Бог Яхве в виде коровы. Понимаете? Но телец — это символ плодородия. Понимаете, когда археологи раскапывают сегодня хананейские древние курганы, они, знаете, этих фигурок тельцов сколько находят и так далее, потому что предполагают, что многие божества хананейские, в частности, божество по имени Ваал, он изначально изображался, то есть это божество плодородия, он изначально изображался в виде именно быка. Вот. Боги в виде овцы, в виде быка, они присутствуют в египетских пантеонах. То есть очень часто в языческих народах присутствуют боги, изображающие, которые изображены в виде животных. Или типа, как знаете, видели кентавра, лошадь с человеческим торсом, да? Такие вещи, огромное количество встречается, они, то есть это конкретные боги. Где проблема? Проблема заключается в том, что народ израильский, Иероваам, сын Наватов, они не сказали: вот вам Ваал вместо Бога Яхве, не ходите в храм, не будем поклоняться Богу Яхве, будем поклоняться Ваалу. Этого еще не было, это при Иероваме, сыне Наватовом, это не было. Это Иезавель Ваалов привезла. Это следующий шаг. А то, что сделал Иероваам, сын Наватов, то, что сделал Аарон, поддавшись на уговоры израильтян, это было как раз великое оскорбление или наац, или хула, или богохульство. Потому что Богу переопределили его идентичность. Его представили не тем, кем он на самом деле есть. Понимаете? Вот это означает хула. То есть это представление Бога, Творца неба и земли, того, кто сотворил нас, того, кто ведет нас по жизни, того, кто дал нам закон свой, того, кто начертал нам путь, по которому идти, того, кто любит нас, представить его не тем, кем он на самом деле есть. Посмотрите, как это реализуется в Новом Завете. Откройте, пожалуйста, Откровение, 13 глава, и посмотрите, что сказано о звере, которого видит Иоанн с семью головами и десятью рогами, а на головах имена богохульные. Обратите внимание на противоположность. А противоположность у нас в книге Откровения 14 глава. И здесь написано следующее. Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи. И как эти 144 тысячи видны? У них имя Отца написано где? На головах. Понимаете? У нас вот центр книги Откровения, в самом центре книги Откровения, когда у нас описана великая война на небе между Христом и дьяволом, то у нас показаны две стороны, две противоположные стороны этой войны одна сторона – это семиголовый, десятирогий зверь, и на головах у этого зверя имена богохульные, а противоположно ему те, кто победили этого зверя и не приняли там начертания и так далее, у них на головах что? Имя Отца. То есть, видите, можно иметь имя Отца, а можно иметь имя богохульное. Вы понимаете? Противоположность. В чем проблема этого зверя? Когда мы вчитаемся, мы увидим, что этот зверь, его основная цель – перенаправить людей вместо Христа к дьяволу. Понимаете? Это все равно, что вот идет железная дорога, и нужно поезду в одном направлении идти, и в другом. Как поезд пойдет? Надо стрелочку перевести. То есть, что этот зверь делает? Он переводит стрелочку, и человек идет, едет поездом. Вот я еду к Богу. Хоп, стрелка пошла. Человек думает, что он приехал к Богу, а приехал к дьяволу, который прекрасно, красиво маскируется под Бога. Вы понимаете, в чем проблема? Вот это суть вот этого слова «бласфемия» или «наац». Имеет оно отношение исключительно к Богу. Обратите внимание, мы пересмотрели и греческое слово «бласфемия», и греческое, и еврейское слово «наац», они не относятся по отношению к человеку. Они относятся исключительно к Богу. Исключительно к Богу они относятся. И суть их заключается в том, что человек, совершивший бласфемию или наац, представляет Бога не тем, кем он есть. Ну, даже Иисуса обвинили в бласфемии. Вы помните Евангелие от Иоанна, 10 глава, когда Иисус сказал, 30 текст, «Я и Отец одно. За это его хотели побить камнями. А когда Иисус поинтересовался, за что, то ему выдвинули обвинение в бласфемии, объяснив, что своими словами «Я и Отец одно», ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Тут, кстати, мы видим две проблемы, которые существовали в иудаизме первого века и существуют по сей день. Во-первых, иудаизм понимает, что Мессия, помазанник, спаситель, искупитель – это только исключительно человек. Кстати, в иудаизме не раз на этом погорели. Я сейчас историю рассказывать не буду ни про Бар-Кохбу, ни про Шабатая Цви. Вот. А второе, самое главное, которое до сих пор присутствует в иудаизме, Бог не может являться и быть человеком. То есть, таким образом, эта идея, она особенно развилась в средневековом иудаизме. Развилась она чисто в философских аргументах для того, чтобы подчеркнуть такую вещь. Если это Бог, то это Бог, а если это человек, то это человек, и Бог никогда не может быть человеком. А тут, понимаете, Иисус ходит в храме полностью как человек, и нам написано в послании филиппийцам, он во всем был как человек, да, и тут заявляет, я и Отец одно. То есть для оппонентов, для фарисеев, для оппонентов Иисуса эта идея, как ты представляешь Бога не тем, кем Он есть. Бог не человек. Как ты посмел? Причем три раза Иисуса обвиняли в богохульстве. Помните, когда Он сказал расслабленному, прощаются тебе грехи? Сразу же он богохульствует, потому что только Бог может прощать грехи. Ну и, естественно, обвинительный приговор, в результате которого Иисус был отведен к Пилату для приведения смертной казни, этот обвинительный приговор вынес ему Синедрион как раз в богохульстве. Опять же, Иисуса обвиняли в том, что Он, будучи человеком, продолжает называть себя Богом. То есть, что такое хула или богохульство, что такое бласфемия, мы уяснили. Это представление Бога не тем, кем Он есть. И это опасное дело. Вы знаете, что сегодня является самым опасным преступлением не квартирная кража, а кража личных данных. И когда хакеру, понимаете, знаете как, если вы живете в Америке в неблагополучном районе, то в ваш дом могут забраться в основном подростки, которые, к сожалению, стали на путь наркомании, и они ищут, что украсть, чтобы купить наркотик. Вот. Эпоха воров-домушников, о которых мы смотрели там в фильмах, там, это как это... «Следствие ведут знатоки». Помните такой сериал? Вот это вот эпоха воров-домушников, которые могут красиво зайти в дом, там, ограбить. Знаете, типа из Ивана Васильевича меняет профессию. Кого там он брал? Астрахань брал, Казань брал, кого-то там, я уже забыл, как эту квартиру. Да, спасибо. Шпака, вот. Вот, как брал там... Домушник, шпака. Ну, то есть мы уже в этой эпохе не живем, друзья мои. Мы в 2020 году. Это сейчас серьезные люди этим не занимаются. Сейчас слово «вор-домушник» заменено на понятие «хакер». Оно заменено на понятие «хакер». Вот, а что делает хакер? Он лезет в ваш компьютер, в ваш мобильный телефон, крадет ваши личные данные, а потом идет в банк и представляется вами и получает кредит, а вы получаете счет. Понимаете? Вот это чему аналог является бласфемия. То есть это представление, как бы, это представление идентичности Бога не тем, кем Бог есть. Хорошо. Разобравшись, что такое хула или бласфемия, теперь давайте разберемся, а что, собственно, такое, уже добавим слово «Святой Дух» сюда и увидим, где тут проблема. Что непосредственно является хулой на Святого Духа? Потому что Вероятность того, что кто-то из здесь сидящих или кто-то из слушающих и смотрящих будет себя рисовать Богом или Иисусом Христом, она вряд ли осуществима. Я знаю, есть такая болезнь психиатрическая, называется Иерусалимский синдром. В Иерусалиме есть психиатрический госпиталь, где содержатся вот такие вот больные. Там есть несколько Иисусов Христов и Давидов царей и так далее. Но это очень печальный случай. Это совершенно другое. Вот. А что такое хулана Святого Духа? Нам нужно посмотреть контекст. Что тут, собственно говоря, происходит? Итак, к чему? Это очень важно. Когда мы вообще изучаем Библию, нам всегда важно посмотреть внутреннюю логику текста. К чему сказал Иисус? «Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком». К чему Иисус это сказал? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, а что было до этого. А до этого была интересная история. История начинается с того, что к нему приводят человека, который, знаете, по-английски есть выражение «совершенный шторм». То есть у этого несчастного есть полный набор проблем, который только может человека постичь. Он бесноватый, он слепой и немой. И Иисус его исцеляет и говорит, Иисус его исцеляет, и слепой и немой начинает говорить и видеть. Понимаете? То есть реакция народа. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов. Ну, это красиво нарисовано в русском синодальном. Часто мы не понимаем до конца суть этих слов. Христос – это что? Помазанник по-русски, да? То есть это помазанник, сын Давидов. Мессия, сын Давидов. В иудаизме есть интересная традиция. Она говорит о том, что существует два мессии. Один мессия – сын Иосифов, которому надлежало быть убитому, а другой мессия – сын Давидов, который должен был прийти как великий победитель. И вот фактически – когда Иисус совершает это чудо, и бесноватый, немой и слепой начинает говорить, ну, народ сразу же говорит, не это ли Христос, сын Давидов, не это ли Мессия, сын Давидов. Ну, вообще, тут нужно посмотреть внимательно логику вот всех этих глав Евангелия от Матфея. Мы с вами в 12 главе находимся. А нам нужно посмотреть чуть-чуть повыше, в 11 главу. И тут у нас речь идет про Иоанна, который посылает своих учеников спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать другого?» И вот что Иисус говорит в ответ, посылает информацию Иоанна. Обратите внимание. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, блажен, кто не соблазнится о мне. Интересно заметить, почему Иисус именно так отвечает Иоанну, и я сейчас не буду всю эту историю с вами разбирать, почему Иоанн, усомнился ли Иоанн или не усомнился, соблазнился или нет, о чем идет речь, но я хочу вам показать логику. Логика вот какая. В иудейской традиции, об этом написано в Талмуде, говорится, признак пришествия Мессии. Знаете, это не то, что в 24 главе Матфея признаки второго пришествия, мы знаем. В иудаизме признак пришествия Мессии как раз вот в этом порядке. Как узнать, что это Мессия? Он откроет глаза слепому, он исцелит хромого прокаженного, очистит прокаженного, отверзнет уши глухому и будет воскресеть, и воскреснет мертвый. То есть все эти признаки, которые Иисус процитировал, он сказал, ну, вот же, а что было вот же? Посмотрите, опять же, я вам рисую картинку всего Евангелия от Матфея, потому что Матфей излагает Евангелие в определенной последовательности, логике, да? У нас Нагорная проповедь, изложение этических принципов Иисуса до 7 текста, до 7 главы, 8, 9, начало 10 главы, как раз все чудеса описаны. Вот там и слепого, вот там и хромого, все там, начиная от тещи Петра, заканчивая дочерью Иаира. Да? Они все там. После этого выбираются ученики Иисуса, и после этого Иоанн спрашивает, и Иисус ему докладывает. Смотри, все признаки, которые иудеи верят по пришествию Мессии, вот исполнились. Посмотри, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Поняли? Когда мы читаем 12 главу Евангелия от Матфея, то я недаром вам показал историю, которая начинается именно с исцеления вот этого несчастного со всеми тремя диагнозами. И реакцию народа. Естественно, их так в синагогах учили. Если Мессия, сын Давидов, пришел, вот это будет. Понимаете, раввины это, фарисеи в синагогах учили. А теперь эти фарисеи разворачиваются и говорят, а он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Вы понимаете, где проблема? То есть, это серьезная вещь, друзья мои. То есть, вот учителя, которые сначала учили, вот так, вот так, вот так, вот так будет, когда Мессия придет. А когда оно вот так, вот так, вот так случилось, они говорят, а это не Бог, а это дьявол. Вы понимаете, где вопрос? Как людям разобраться? Как людям разобраться? Вы понимаете, почему здесь, вот что является хулой на Святого Духа? Что Иисус называет хулой на Святого Духа? То есть, что дальше мы видим с 25 текста? С 25 текста мы видим, как Иисус объясняет что это не от дьявола, и говорит: «Я Духом Божьим изгоняю бесов». И если я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье. И вот вывод. То есть, что такое, как фарисеи похулили Святого Духа? Фактически он говорит фарисеям: ребята, вы только что похулили Святого Духа. Что они сделали? Действия Божии они охарактеризовали как действия дьявольские. А почему они это сделали? Они что там, заблуждались? Да нет, никто там не заблуждался. Никто там не заблуждался. Там история о том, как Иисус ходил по полю и срывал колосья. И все, что с этим связано, как его обвиняли, что он собирает урожай, как он там в субботу исцелил Сухорукова. То есть, что это? Я скажу одним словом. К чему придирались фарисеи? Фарисеи придирались к Иисусу две вещи. Вещь первая, которую они придирались к Иисусу. Иисус не являлся выпускником ни одного из ихних раввинских школ. А соответственно, второе, Иисусу не давали разрешения на это. То есть, иными словами, фарисеи себе представляли так. Тот, кто будет Мессией, должен быть великим, самым лучшим из лучших учеников, самого лучшего из лучшего раввина. И как только этот раввин и его друзья, как бы вот коллеги, согласятся и признают, что он самый лучший, и он начнет делать чудеса, то эти чудеса, как бы вот мы их... как это сказать, одобрим официально, соберемся на наш совет, одобрим их официально, и все будет нормально. Тогда это Мессия. А тут, понимаете, одобрения не просил, разрешения не просил. Кто разрешал исцелять? Кто разрешал бесов изгонять? Если мы не разрешили исцелять и бесов изгонять, то это от дьявола. Друзья мои, так не бывает. Это политика. Это попытка утвердить собственный авторитет. Вы видите, куда оно идет? То есть хула на Святого Духа, друзья мои, это не какой-то страшный грех. Мы можем совершить страшный грех. Но написано великое обетование, друзья мои, что всякий, даже самый страшный грех, написано, обратите внимание, всякий грех. То есть, покаявшись, мы можем получить прощение даже страшного греха. Но когда мы начинаем манипулировать тем, кем является Бог, когда мы начинаем на действия Божие говорить, что это дьявол, и обратное, на действия дьявола говорить, что это Бог, то мы совершаем очень серьезную вещь, из-за которой можем лишиться спасения. Фактически, одно из действий, которое самое частое, случается в нашей, в жизни людей и христиан, это лжепророчество. Вспомните, например, историю пророка Иеремии и некоего товарища по имени Анания. Я вам скажу, где была серьезная проблема. Вот Иеремия, и Бог ему повелел возвещать народу весть. В частности, у него была очень серьезная весть. Весть Иеремии заключалась просто. Подклоните выю свою под иго царя Вавилонского. Все вот эти царства на 70 лет вы пойдете в Вавилонский плен. Смиритесь с этим, поклонитесь этому. Так говорит Господь. Это если суммировать вот эту часть книги пророка Иеремии. Выходит в храме Анания. А кто такой Анания и кто такой Иеремия? Иеремия – это сын священника из города Анатот. А Анания – это тоже священник. Он священник, он священник. Иеремии дано пророческое слово. Выходит Анания и дает тоже пророческое слово. Выходит, надевает на себя это ярмо от быка, разбивает его и говорит: «Все нормально, друзья мои, Бог спасет нас, Бог вернет царя Иехонию из плена». Пророк Иезекииль на этот счет пишет следующие слова. У Иеремии тоже они есть, но я хочу вам почитать в 13 главе книги пророка Иезекииля. «Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам, так говорит Господь: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Они видят пустое, предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их». Понимаете? Все вот эти действия, друзья мои, они как раз подпадают под квалификацию преступления, которое называется хула на Святого Духа. Вы понимаете, насколько это преступление опасно? Это не то, что, смотрите, когда написано в переводе синодальном Неемии 9.18 «оскорбление великое», и поэтому, понимаете, Бог оскорбился и решил отомстить. Нет, это не про это, друзья мои. Это про опасность состава этого преступления. Вы понимаете, когда человек говорит: вот, у него авторитет, его слушают, и он говорит: вот так, вот так, вот так мне сказал Бог. А Бог этого не говорил. А человек знает, что ему Бог не являлся. Но человек продолжает насаживать свой авторитет, пользуясь вот такими вот манипулятивными действиями, друзья мои. Это опасно не для этого человека. Когда Бог говорит, вот что стало с Ананией, мы знаем, да? Через год он умер. Бог не оставит это преступление ненаказанным, потому что это серьезная опасность. Куда мы ведем людей, как мы проповедуем, что мы проповедуем и как мы представляем Бога и то, что делает Бог, и то, что не делает Бог. Это очень важно. Вы понимаете? Не надо беспокоиться о ваших родственниках, которые пустились во все тяжкие. Бог не ставит никому счетчик, если ты через столько-то отпущенного времени не покаешься, то я вменю тебе статью, знаете, так еще сказать так по-русски, вкатаю тебе статью хулана Святого Духа. Друзья мои, не медлит Господь исполнение обетования, как многие почитают то медленнее, но долготерпит. Бог способен простить грешника, который кается. И Бог не отвергает кающегося грешника, приходящего ко мне, что? Не изгоню вон. Поэтому молитесь о ваших родственниках, друзьях, которые пускаются во все тяжкие. Ничье положение не является безнадежным. Но Бог предупреждает и обратное. И если мы начинаем видеть пустое, если мы начинаем говорить, Бог сказал на то, что Бог не говорил, то это серьезно. Я хочу еще обратить особое внимание на фразу «хула на Святого Духа». Обратите внимание, особенно в контексте дискуссий, которые часто попадаются по поводу того, является ли Святой Дух Богом или не является. Извините, если Святой Дух – это что-то такое эфемерное и непонятное, и типа Дух Божий, который принадлежит Богу, то что его хулить? И почему именно вот таким образом Иисус квалифицирует самое серьезное преступление, которое может человек привести, совершить? Друзья мои, Бог дает великую надежду грешнику, если мы способны покориться Богу и представлять Бога в правильном свете. Никогда не квалифицируя действия Божьи как действия дьявола, и наоборот, действия свои или действия кого-то другого как действия Божьи. Это очень серьезно, друзья мои. Аминь.